Так, Удхава спрашивал про то, как достичь умиротворения, достичь свободы в зримом мире, про поклонение. Кришна ответил в этой предыдущей главе про храмовое поклонение, что каким образом можно установить божества, из какого материала, как поклоняться, что можно поклоняться в сердце. И сейчас он будет отвечать на вторую часть вопроса. Удхава спрашивал, как достичь цели жизни. Цель жизни, как известно, обретение свободы. Свобода является венцом жизни. Если мы берем такие фазы бытия, как смерть, жизнь и счастье, то мы с вами принадлежим к той фазе бытия, которая называется жизнь. И ее венцом этой фазы является свобода. Свобода является, помните, мы с вами говорили, что у каждой субстанции, у каждой сущности есть на границе с соседней сущностью есть некая прослойка, которая вбирает в себя качества и предыдущей, и качества двух соседних стихий. Вот есть такая субстанция, как жизнь, есть смерть и есть счастье. Счастье – это мир, это бытие Всевышнего, то самое бытие, где он не связан никакими запретами и никакими оговорками. А такая субстанция, как жизнь, это служение Всевышнему, это мир, где осуществляется служение Всевышнему согласно неким правилам. Это жизнь в здешнем мире в состоянии праведности, жизнь праведника, и переходящая в духовную жизнь в Навайкунтхе, где вот эта жизнь по правилам, она осуществляется без ошибок. Если здесь есть осквернение, некое, так сказать, затемнение, жизнь в служении Всевышнему несовершенная, то в духовном мире там совершенное служение по правилам и согласно правилам и запретам. Это жизнь. И смерть – это здесь же существование в материальном мире, но существование ради себя, как Шридхар Махарадж называл, мир эксплуатации. Так вот, есть три фазы бытия. Это мир эксплуатации, условно называется смерть, то есть там здесь существует рождение, смерть, рождение, смерть. Вот, мы условно это называем смертью. Вращение в колесе самсары. А есть жизнь вечная, она называется жизнь. Вернее, есть бытие вечное, оно называется жизнь. И есть бытие, которое называется счастье. Вот оно включает в себя и жизнь, и смерть. А счастье как синтез. Если жизнь – это тезис, смерть – это антитезис, противоположность, а то счастье – это синтез. Но, естественно, это не синтез, он не появляется путем сложения тезиса и антитезиса. Синтез он существует как вобравшее в себе и тезис, и антитезис. То есть из синтеза отбрасывается такая фаза бытия, как жизнь, и из синтеза же отбрасывается такая фаза бытия, как смерть. Из синтеза выходит и тезис, и антитезис, но не наоборот. Совершенно не может быть порождено двумя, тремя или каким-то количеством несовершенств, сложением этих несовершенств. Напротив, несовершенства, они исходят из единого, из совершенства. Так вот, на границе между жизнью и счастьем есть такая полусубстанция, так сказать, как граница между Пурушей и Пракрити. Это джива, да, который вбирает в себя и качество Пуруши, и качество Шакти. Так вот, на границе между счастьем и как субстанцией, и жизнью как субстанцией, есть такая прослойка, она называется свобода. Она неустойчивая. Свобода – это очень неустойчивая стихия, потому что она имеет склонность либо опять впасть в состояние жизни, или там, да, или цикличность смерти, либо примагнититься в состояние счастья, в фазу счастья. Вот Кришна говорит, кто вступил в мою вечную обитель, имеется в виду вот этот самый мир, который Шридхар Махарадж называл прекрасной реальностью или миром гармонии, счастья, тот обратно уже не возвращается. Тому нет обратной дороги. А вот фаза свободы, она как раз фаза балансирования. Она предполагает, что можно опять в жизнь упасть, а можно упасть или взметнуться в фазу счастья. И не миновав вот этой стадии свободы, невозможно притянуться, невозможно окончательно закрепиться в фазе счастья, в фазе галоки. Итак, и вот Удхава задает вопрос, а вот как обрести эту совершенную свободу, то есть как загрузиться в свободу, чтобы потом иметь возможность вступить в счастье. Какие есть способы? Вот Кришна рассказывает про поклонение. И следующая глава посвящается вот этой самой свободе. Как вступить в свободу. Вступить в свободу. Свобода, вообще, она разменная монета. Она не самоцель. А как в материальном мире, чтобы обзавестись новыми отношениями, надо разорвать старые отношения. Вот. Иначе получится, как в осеннем марафоне в кино. Помните? Герой Басилашвили. Он то Гундарева, то Ниёлова, то, значит, начальник какой-то. Он ненавидит начальника, но не может ему отказать. Потом вот это вот Волчек. Переводчица, да. Волчек это. Как его фамилия была? Она его все по фамилии называла.
Бузыкин.
Бузыкин. Звонит ему. Бузыкин. Вот. В общем. И оканчивается ничем. Сходит с автобуса или. Вот. Для того, чтобы соединиться с Ниёловой, ему нужно разорвать все отношения. И вот его там, да, помните, то по лесу он бегает с каким-то датчанином, то пьет с Леоновым. Вот так вот в материальном мире. Итак, глава 28 называется «Познание себя». Всевышний сказал: «Не следует хвалить или осуждать чужие поступки и наклонности, но нужно взирать на мир, как на единение природы и сознания». Ученый муж, опустившийся до восхваления и осуждения чужого нрава и поведения, теряет мудрость в хитросплетении двойственности. Как во время сновидения человек не сознает окружающий мир, а в глубоком сне вовсе теряет сознание, так погруженный в явленную двойственность, душа оказывается в плену наваждений. Что можно выразить словами или о чем можно подумать, то не существует в действительности. Потому в зримом мире нет добра и зла, и нет перехода между ними. Хотя тень и эхо – лишь отражение настоящих явлений, они создают действительные ощущения. Так и ум, тело и самость, хотя являются сущей выдумкой, они вызывают у хозяина подлинный страх потери вплоть до самой смерти.
Тень, морождение, эхо. Почему приводится такой пример?
Тень не имеет самостоятельного существования. Вот в этом смысле. Тень не может существовать сама по себе. И эхо тоже не может существовать само по себе. У них должен быть прообраз, прототип. В этом смысле тень и эхо – это иллюзия. Точно так же наше тело, наш ум, наша самость, то есть то, кем мы себя мыслим, не могут существовать без нас. Ум без меня, ум не может существовать, и тело без меня не может существовать. То есть это наваждение. Я есть действительность, а моя тень – это иллюзия. Просто у нас есть несколько теней. У нас есть такая тень, как самость, у нас есть невидимая тень – ум, и у нас есть видимая для чувств, для глаза тень – это вот тень сама по себе, это серый контур. Таким образом, без меня эти тени не могут существовать. Но хотя они иллюзорны, тем не менее мне они доставляют настоящие чувства. Чувства потери, чувства страха, связанные с этими тенями, они настоящие. Так же, как Дед Мороз, который подарил сестрице, не Алёнушке, а сестрице, сундук с драгоценностями. Помните, она домой притащила. Вот, и которые потом растаяли. Помните, да, вот этой дурочке он дал настоящее золото, а нормальной девушке дал какие-то эти льдышки. Как это кино называется?
Морозко.
Вот. Вот эта девушка, она испытывала настоящее чувство по отношению к льдышкам. Она думала, что она богатая. Потом она испытывала настоящее чувство утраты, когда льдышки растаяли. Вот. Хотя льдышки – это не настоящие цены, это просто вода. Так же, как снеговик с морковкой, да? Нам кажется, что это что-то настоящее. А внеси его домой, это оказывается просто ведро с водой, где плавает морковка. Но чувство у нас настоящее. Вот здесь об этом говорит. Хотя тени и эхо лишь отражение настоящих явлений, они создают действительное ощущение, так и ум. Тело и самость, хотя являются выдумкой, они вызывают у хозяина хотя являются сущей выдумкой. Они вызывают у хозяина подлинный страх потери вплоть до самой смерти. Предыдущий стих звучит так. Что можно выразить словами или о чем можно подумать, то не существует в действительности. Интересная формула философская. Вот все, что мы можем сформулировать, это не есть реальность. Или то, что мы можем себе представить и вообразить, это не реальность. Сам факт того, что мы о чем-то можем подумать, говорит о том, что то, о чем мы подумали, оно не действительно. Потому что истина, действительность не может быть помыслена. Она нас может помыслить, а мы ее не можем помыслить, если она сама того не захочет. Вот. И дальше делается вывод. Кришна говорит, поэтому в зримом мире нет ни добра, ни зла, потому что мы себе воображаем, представляем и артикулируем добро и зло. Мы говорим, это хорошо, а это плохо, это добрый человек, это злой человек. Только поэтому... И только из этого мы должны сделать вывод, что здесь нет ни добра, ни зла, потому что мы можем себе добро и зло вообразить. И нет перехода между ними. Господь, Он вне добра и зла, поэтому мы не способны Его себе вообразить. Все, что мы себе можем представить, все, о чем мы можем сказать, мы автоматически отправляем либо файл доброе, либо файл злое. Вот... Не доброе и не злое мы не можем себе представить даже. Поэтому мы не можем представить себе Господа. Он вне добра и зла.
А как он в Святых Писаниях представлен, например, кем-то? Они все-таки описывают?
Конечно, но то, как мы себе это представляем, это не то, как есть на самом деле. Мы можем об этом говорить, можем делать... какие-то акценты, может быть, как-то живописать, но мы просто должны представлять, что словами его описать невозможно. И это не значит, что у него нет вообще никаких качеств, просто мы не способны его описать. И когда происходит столкновение души и Всевышнего, который вне добра и зла, то реакция происходит такая же, как Ментос в Пепси-Колу. Ну, происходит взрыв. Или как коктейль Молотова. Да? Это машинное масло и керосин. Когда кидаешь, происходит взрыв. Вот точно так же, когда душа соприкасается с тем, что нельзя выразить, то, что вне добра и зла, происходит взрыв, происходит такая химическая реакция. И вот мы до этого читали, что раб мой, преданный Кришна, говорит, он катается по земле, он иногда смеется, иногда плачет, иногда бессвязно говорит, иногда говорит связан, но вы все равно не поймете, о чем он говорит. Наплевав на мнение окружающих и так далее. Там все эти признаки, мы говорим, признаки чистой преданности, но это признаки нечистой преданности. Это признаки того, что такая субстанция, как сознание, сталкивается с такой субстанцией, как счастье. Вот на границе происходит этот вот взрыв. Поэтому еще раз в этом стихе, что можно выразить словами или о чем можно подумать, то не существует в действительности. А все, что мы с вами можем подумать, о чем подумать и что мы можем выразить, это укладывается в добро и зло. Мы просто не можем мыслить категориями вне добра и зла. Наш ум просто не тот инструмент, который мыслит вне добра и зла. Он обязан добро и зло. А Господь, Он вне добра и зла, поэтому мы не можем о Нем подумать. Ум, он просто слишком грубый инструмент, чтобы ухватить Всевышнего. Только вера и преданность способны соприкоснуться с такой субстанцией, как счастье, Господь Бог. Ну вот поэтому Кришна здесь заключает. в зримом мире нет подлинного добра и зла. Все это наваждение. Сознание есть творец зримого мира, и оно же его творение. Сознание хранит Вселенную, и оно же хранимо ею. Сознание разрушает мироздание и разрушается им же. Не существует ничего, кроме сознания, обособленного от всего. Сознание не испытывает три вида страданий. Знай, друг мой, что Вселенная, произошедшая из сочетания трех свойств природы и три вида страданий, есть наваждение сознания, его мимолетный самообман. Здесь Кришна говорит, что из сознания происходит мир. Все, что мы с вами видим, все, что мы с вами ощущаем, оно порождено. Если бы меня не было бы этого мира. То есть сознание порождает. Это тень. Этот окружающий мир — это моя тень. Тень моего сознания. И этот же мир убивает мое сознание. То есть убивает чистоту сознания. Я отбрасываю эту тень, и эта тень меня погружает в состояние небытия, в состояние смерти, заставляет меня входить в бессознательное состояние. Это как если бы компьютер сам выдернул шнур.
Бредовое состояние. Видишь, какие вещи тебе это.
И они, да, они тебя лишают сознания. Сознание порождает окружающий мир, и этот окружающий мир вводит его в состояние тамаса. Тамас — это смерть. Это бессознательное состояние. Вот об этом здесь говорится, что сознание разрушает мироздание и разрушается им же. Сознание есть творец зримого мира, и оно же его творение. Сознание как видоизмененное. Ну да, сознание, видоизмененное сознание. Есть невидоизмененное сознание, это душа в чистом виде, есть видоизмененное сознание. Да. Кто понимает вышесказанное, тот не хулит и не славит никого в здешнем мире. Подобно солнцу, такой мудрец парит над землею и всех озаряет мудростью в равной степени. Любой способ познания, будь то чувственный опыт, отвлеченное рассуждение, изучение священных писаний или прозрение, приводит к пониманию, что здешний мир имеет начало и конец, и час его краток. Потому пережить отведенный тебе срок нужно без привязанностей. Вот здесь Кришна говорит, любой способ познания хорош. Он в конце концов ведет к пониманию, что все временно. Даже ученые говорят, что когда-нибудь солнце взорвется, и дай бог нам на космическом корабле перелететь на другую экзопланету. Но Солнце той экзопланеты тоже взорвется, и нам нужно будет еще перелететь, пока не взорвется какая-нибудь сверхновая возле нас, и нас не станет. Даже это они тоже признают. Так что Кришна говорит, какой бы способ познания ты не избрал, можешь священное писание, можешь изучать, можешь эксперименты ставить, можешь дождаться прозрения, можешь медитировать. Все равно ты поймешь, что час краток этого мира, час краток. Потому пережить отведенный тебе срок нужно без привязанности. Удхава спросил, Господи милосердный, растолкуй мне следующее. Если сознание – суть лучезарная истина, а тело само не обладает способностью к восприятию, кто же тогда наблюдает зримый обман? Сознание неисчерпаемо, лишено осязаемых свойств, чисто, лучезарно, существует вне времени, не имеет начала и окончания. Оно незримый огонь, горящий в древе безжизненной плоти. Кто же тогда испытывает опыт земного существования? Ну, действительно, тело само по себе не способно чувствовать запахов, поверхности, да, вкуса. Если сознания в нем нет, то мы ничего не чувствуем, даже зубную боль не чувствуем, не говоря уже о каких-то других ощущениях. А сознание в чистом виде, оно не испытывает, не подвержено влиянию наваждения. А тело наваждение само не способно ничего испытывать. А кто же тогда испытывает? Я же испытываю что-то. Вот Удхава задает такой вопрос Кришне. Да? Вот он говорит, сознание неисчерпаемо, лишено свойств, чисто, лучезарно, вне времени, не имеет начала и окончания. Оно незримый огонь, горящий в древе безжизненной плоти. Кто же тогда испытывает опыт существования? Всевышний отвечал. Не знаю. Ну ладно. Всевышний отвечает. Покуда частицы сознания соотносят себя с плотью, чувствами и жизненной силой, она будет влачить бессмысленное существование посреди зримого обмана. Все дело в самоотождествлении. Как только зелик отождествляет себя с каким-то персонажем, с китайским торговцем, да, то он сразу испытывает те же самые чувства, что и китайский торговец. Кем он там себя еще мнил?
Музыкантом,
да, он негром становился и умел играть, главное. Потом знал все термины доктора Флетчер. Потом был истинным нацистом, который пробрался даже в верхушку партии на партийном съезде. Точно так же и сознание отождествляет себя с кем-то и становится этим. Становится музыкантом, водителем троллейбуса.
А толстяком вообще
становится? Толстяком может становиться, да. А в детстве его била... помните, там вначале его била сестра, потом его...
Сестру
бил папа, папу соседи.
Мама била папу. Его и сестру.
Я просто вот сейчас посмотрел, давно смотрел, но я помню, что там по цепочке все кого-то били. И жил он в бедном еврейском квартале, да? И в Нью-Йорке. И ему пришлось мимикрировать под тех, кого не били. Так там? Вот точно так же и душа. Она мимикрирует под разные образы и в этих образах испытывает реальные чувства. Настолько реальные, что вот зелик он мог играть на инструментах наравне с неграми.
Эти чувства иллюзорного образа, получается.
Да, чувства, вот Кришна говорит до этого, чувства-то настоящие, но объект, по отношению к которому эти чувства испытываются, иллюзорен. Вот в чем трагедия. Хотя осязаемые предметы не существуют в действительности, опыт их действителен. Опыт их действителен. Как действителен страх во время сновидения, когда спящий наблюдает явления, несуществующие наяву. Хотя во сне человек испытывает многие страхи и печали, пробудившись, он более не тревожится былыми видениями. Скорбь, волнение, страх, гнев, жадность, смущение и желание, а еще рождение и смерть – все это испытывает не сознание, но приобретенная им самость. Сознание, покрытое самостью, мнит себя деятелем и обладателем вещественных свойств. Из самомнения вычленяются понятия, назначение вещей, тело, чувства, жизненные силы и ум, что в совокупности принуждает нетленное сознание переживать рождение и смерть, радость побед и горе утрат. Самомнение произрастает из самообмана и расцветает в виде мыслей, речи, жизненного ветра телесных особенностей. Но мечом знания, что заострен верностью истине, можно разрубить все эти самомнения и зажить счастливо в здешнем мире без страстей и тревог.
Знаешь, какой приличный самообман? Сомнение?
Самообман? Вот я даже не знаю, самообман это... Это обособленность воли, это иллюзия свободы, ощущение свободы. Самообман. Самообман это майя.
И самомнение формируется из?
Из майи. Вообще самомнение формируется из воли. Воли или как частный случай воли, желания. Просто желание, оно обязательно пристегнуто к образу, но в первоначальном состоянии образов нет, поэтому существует просто воля, воля изъявления, не пристегнутая к конкретным образом, а просто воля, моя воля. Я обладатель воли, и это есть, у меня есть воля. Это есть первый обман. Воля есть только у Баларамы. То есть у первичной ипостаси Кришны. Потому что в нулевой ипостаси Кришны, в изначальной ипостаси, у Кришны нет даже воли. Вся его воля принадлежит Шримати Радхарани. Она, Кришна говорит, я раб своих рабов. То есть он говорит, у меня... Там, высших стратах бытия, у Господа Бога даже нет собственной воли. Воля есть у его альтер-эго, у Баларамы. Но нам кажется, что у нас тоже есть воля. Вся воля принадлежит Балараме. Все счастье, вся любовь принадлежит Кришне. Кришне принадлежит вся любовь, а вся воля... И ему воля не принадлежит. Но он, как воля, он Баларама. Вот у нас возникает иллюзия, что у нас есть воля, мы можем волю изъявлять, и это первый самообман. А дальше уже весь Кришна этот клубок разворачивает, что откуда происходит. Самомнение, да, и произрастает из самообмана, расцветает в виде мыслей, речи, жизненного ветра и уже телесных особенностей тела. Это такая обратная эволюция, деволюция. Но мечом знания, что заострен верностью истине, то есть преданностью, можно разрубить все сети самомнения и зажить счастливо в здешнем мире без страстей и тревог. Кришна в Гите тоже говорит, что в этом мире счастлив тот, кто не имеет желаний, да, как он там говорит. Он говорит, таков мудрец счастлив живет в городе о девяти вратах, то есть имеется в виду в теле, что даже в этом теле можно фактически обрести свободу. Следующий текст. Знание дает власть отличить ложь от истины. И проистекает оно от воздержания, изучения веды, следования долгу, опыта, рассуждения и прозрения. Стяжавший знание видит единую безмятежность во всем, видит высшую причину, из коей проявляется мироздание, и кое существует прежде начала, в промежутке и после конца мироздания. Вот мудрец, он видит то, что находится между квантами. До этого мы обсуждали, Кришна говорил, что... Иллюзия – это иллюзия – все, что подвержено счислению. Это иллюзия. А таким образом, этот мир, то есть мир счисления, это квантовый мир. Здесь все пунктирно. Здесь есть, нет, да? Также время, оно не плавное, а оно квантовано, оно такими дискретными фрагментами. Вот эти вот смены этих картинок. И пространство, оно тоже квантовано, оно не плавное. в атоме электрон не плавно переходит на орбиту. То есть, когда вещество меняет свое свойство, вернее, одно вещество становится другим веществом, как в химии, да, электрон меняет орбиту, перескакивает. И алюминий вдруг становится газом каким-нибудь. Мы берем, смешиваем два вещества, у них меняется количество электронных орбит, и появляется какое-то новое вещество. Но вот этот самый электрон, этот переход из одного вещества в другое, то есть из одного агрегатного состояния в другое агрегатное состояние, вещество переходит не плавно, а квантованно. То есть квант есть здесь, и тут же он есть в другом месте, а в этом его уже нет. То есть он не летит вот так вот. Впервые это высказал этот парадокс в опориях, опориях ксенона, да, когда нет, когда это стадии, когда двое, так сказать, две линии солдат ступают пошагово через клеточки. Вот. И нет такого, помните, да? И то есть он высказал парадокс, что время относительно, поскольку время, за которое шеренга солдат проходит относительно стоящего генерала, ну, относительно стоящего человека по этим ступенькам, точно такое же, как время, длящееся, когда навстречу этой шеренге идут другие. Ну, при условии, что они делают одновременно шаги. Вот это вот шаговое время, оно одинаково. И относительно стоящего, и относительно движущегося. Такой парадокс. Вот. Итак, квантованное время. Так вот, а что же... Вопрос тогда. Пространство квантовано. То есть электрон переходит на другую орбиту неплавно. Мы не можем засечь, когда он посерединке этих орбит. А он там и там сразу квант. И время также квантовано. Квант времени. Время неплавное. А что же между ними? Вот одна орбита, а вот другая орбита. А между ними вообще что? Между ними истина. То есть между ними тот самый брахман, брахмаджьоти, который мы с вами не способны зарегистрировать. Так мы живем в кажущейся реальности. То есть мы живем вот на этих вот орбитах. Там, ну, там-сям, а посередине. То есть мы как бы живем в полумире, что ли.
Такое просветление, это когда начинаешь между строк видеть.
Между строк. Вот об этом Кришна в этом стихе говорит. У нас иллюзии, что все плавно. На самом деле все дробится. Достаточно принять LCD, и все там дробится. Посмотрите картинки, которые рисуют завсегдатаи этих состояний. Там все как Шкарм Хараш называл LDC. Он никак не мог запомнить, что это LSD. Он говорил LDC. Как он говорит еще? Как? LSD. LDC. Там это есть одна лекция какой-то. Преданный приходит у Шри Махараджа в гостях, а учитель, гуру этого преданного, он, значит, своим ученикам, ну, из той соседней организации, он рекомендовал для осознания параматмы употреблять, вот, и Шри Махарадж, когда узнал об этом, он прогнал, сказал, что в моем матхе, чтобы не было когда вот закончите все эти эксперименты, можете в Шичитани Сарасватмат приходить. Так вот, вот между этими квантовыми состояниями ведь что-то есть, там же не пустота, а там есть сам Господь Бог. А мы видим только, мы осязаем только вот эти пунктиры, а все мы не осязаем. У нас иллюзии, как когда мы слушаем MP3, или, как сейчас говорят, МРЗ, формат МРЗ. Нам кажется, что музыка плавная, особенно если там сжато 320, да? Но таковы свойства нашего восприятия. Нам кажется, что это единый, это аналоговый. На самом деле, что такое МРЗ? Это просто много-много таких звучащих нот, ну, много-много звуков, которые в последовательности создают впечатление некой мелодии. На самом деле это просто последовательность кричащих звуков. Если начинать дробить, получится. Да, если вот если заглянуть в глубину этого МРЗ, то окажется, что это просто такие звуки. А аналог, он плавный, он един. Вот этот мир, он раздроблен на кванты звуковые, вкусовые, да, цветовые. Но наше сознание не улавливает этот вот гэп, как вот этот интервал, да, пробел не улавливает, и нам кажется, что этот мир, он такой плавный. И почему люди... Да, Иштхар Махарадж говорит, вот тот мир, где вот этих нет, тот мир прекрасен. Как он говорит, когда мы говорит, плаваем на поверхности океана сознания, но если мы заглянем вглубь этого океана, то есть мы, говорит, когда мы сталкиваемся со своей собственной душой, мы поражаемся... Как она прекрасна, как мир сознания, какой красивый. Да? Помните, он в лекции говорит в субъективной эволюции. И мы тянемся к красоте, мы тянемся к миру, где нет вот этих вот МРЗ. Мы ищем непрерывной красоты. И вот это вот тяга ко всяким ЛСД, ЛДС, стопочка вискаря и прочих, дурман-трава, белина, да, и прочих вещей. Почему? Потому что они из той реальности, в которой мы пребываем, а у нас здесь МРЗ это 96, у нас очень грубые, они нам создают иллюзию более, так сказать, более плотного МРЗ, МП3. Поэтому вот эти вот тяга вот к этим вот измененным состояниям.
Тонким ощущениям.
Да, потому что там они как бы создают иллюзию, что то настоящее, то не квантованное. Но это такая же иллюзия, еще больше иллюзия. Потому что вот в этой реальности мы способны, в виде грубости этой реальности, мы способны оторваться от нее. Как здесь Кришна говорит, разными способами. Наукой, прозрением, изучением писаний или воздержанием. Это все разные способы осознать иллюзорность этого мира и устремиться к подлинной аналоговой реальности. А все вот эти вот измененные состояния, они делают иллюзию реальности, но на самом деле они нас в еще большую иллюзию вгоняют. Вот. И вот эти все наркоманы и прочие, они говорят, это духовный мир, этот мир, он настоящий, да, он... Там с ними разговаривают какие-то, айваска с ними разговаривает. Духи.
Это же тамос получается.
Да, это в зависимости от этих всех агентов влияния, душа или сознание попадает в разные сферы. То есть там нельзя сказать, это четкий тамос. Это может быть какой-нибудь раджас, потому что есть множество сфер. Мы вчера читали, есть поднебесье, где обитают там духи гор, какие-нибудь привидения. Это все, это не преисподнее, это не ад, это не там, где... Это область между землей и небесами. Всякие кикиморы болотные, лешие, да, это все духи гор, духи леса, это все обитатели поднебесья. И вот эти, кто употребляют южноамериканские лианы, шаманы, да, они как раз вот в этот, попадают в эту прослойку, я так думаю. Потому что, судя по тому, что они говорят, это как раз поднебесье. С ними разговаривают духи, с ними горы разговаривают.
Леса,
реки, да. А есть совсем тамос, это боярышник. Знаете, да? Читали про боярышник?
Отравились?
Да, да. Это вот. Это вот боярышник. Это все ниши какие-то, видимо.
Вот. Нету сатвических?
Нет, есть сатвические. Но это молитвы полубогам и яги, направленные богам. Это сатвические изменения сознания.
То есть не через
изменение химии? Нет. Это медитация на пламя, это поклонение солнцу, это яги, жертвоприношение Луне, Сатурну, я не знаю, там в Ведах каждому богу есть, в Риг-Веде описаны способы поклонения всем богам, каждому конкретно. В зависимости от того, чего ты хочешь достигнуть, ты можешь поклоняться и... Но вообще мантры, ну, заклинания, мантры, молитвы этим богам, они осуществленные правильно, они возносят нас в обители богов, вплоть до Брахмы можно даже. Но это тоже технические средства. Они, ну, по сути, это та же самая химическая. Просто вводишь себя в некое состояние, и ты попадаешь к Брахме. Ты можешь общаться с богами. С помощью химии с богами нельзя общаться. Только с поднебесными существами и с адскими. И, например, Хираньякашипу, он заставил с помощью воздержания и медитации, и молитвы, да, внутренние молитвы он творил, он заставил, он пришел к Брахме. Брахма, кстати, этого не желал. Вернее, Брахма к нему спустился. То есть все это технические средства, но нет такой молитвы или нет такого средства, которое заставило бы Кришну явиться. Только молитва с нижайшей просьбой. А вот любого бога можно заставить правильно произнесенным методом, осуществленным методом, ну это яги или молитва, вот любого бога можно заставить допустить себя к нему. Потому что они такие же обитатели сотворенного мира, как и мы. Просто у них больше власти. Это как с чиновником. У любого чиновника есть часы приема. Можно долго ждать, но он все равно тебе, поскольку он должность, он обязан тебя будет принять.
А вот восприятие этих...
А вот царь, у него есть такая привилегия, он тебя может пустить к себе только если самодержец, только если сам того захочет. А ты не можешь царю сказать: так, у тебя часы приема, ты обязан меня выслушать. А вот любой вельможа обязан.
А вот восприятие этих вещей, то есть, если вот существуют как кварты, они тоже тоже между этим?
Какие вещи?
Ну, вот, скажем, полубоги.
А, они между нашим восприятием, между человеческим восприятием.
То есть это вот же кванты, и как бы между ними...
Мы с помощью определенных методов, в данном случае яги или молитв, мы смещаем свое сознание и начинаем воспринимать то, что сейчас между квантами нашим восприятием. Вот мы сейчас воспринимаем мир в такой-то нарезке MP3. Мы слушаем. Это как, если, вот, если у вас есть хороший плеер Astel & Kern, 380-й, и вы ставите MP3 48 сжатие, да, и вы слышите одну музыку. Потом вы этот же файл ставите в WAV-е или там в каком-нибудь... Есть еще на D, как он называется, самый крутой. Там одна песня занимает 50 мегабайт. Ну, самый такой. И там не то, что качество лучше звучания, а ты просто другую музыку слушаешь. Потому что там появляются какие-то нотки, какие-то инструменты, какие-то обертона, которые в худшем сжатии просто не существуют. И это не то, что ты улучшил звук, а ты вообще другое слушаешь. Ты понимаешь, что раньше ты не слушал такую. Вот. Точно так же все вот эти способы воздержания, тапасии всевозможные, молитвы, йоги, практика йоги, они позволяют уменьшить гэп между звучаниями, и открывается какая-то другая реальность. Подобно тому, как золото существует прежде золотых изделий и будет существовать после их расплавления, ибо золото – неизменная истина, а золотые вещи – его временное обозначение. Я существую до мирового разнообразия, после него и в промежутке между творением и уничтожением. Вот то, что существует между вот этими квантами, это Кришна говорит, это я, говорит, существую. Mm-hmm. Еще раз, да? Потому как золото существует до золотых изделий, после и когда они есть, то всегда существует, золото всегда существует, а изделия появляются и исчезают. Я существую до мирового разнообразия, после него и в промежутке между творением и уничтожением.
А откровение – это когда то между клетками, что становится более реальным, чем то, что…
Когда открывается это, но откровение – это он сам открывает себя. А есть пути познания, когда оно само открывается, но не Кришна, а его ипостась вездесущести, Брахман. То есть вот здесь, когда он говорит «я существую до мирового разнообразия после промежутки», он не имеет в виду Кришну Шьямасундару в сияющих золотых одеждах с флейтой в руке. Имеется в виду его ипостась, все пребывания, вездесущество, единый дух.
Осознание божественного тоже есть определенная градация.
Да, да. Видоизмененному сознанию присущи три состояния – бодрствование, сновидение и беспамятство, кое порождены причиною, воспринимающим, следствием, воспринимаемым и деятелем, вовлеченным. Вот здесь Кришна говорит, весь мир – это воспринимающий, то есть я, воспринимаемые материя и деятель, я как деятель. Я уже не как воспринимающий, а как вовлеченный. А вот этот вот деятель или вовлеченный – это ложное «я», ложное эго. Воспринимающий – это джива. А воспринимаемое – это майя, иллюзия, материя. Подлинное же бытие проистекает из четвертого состояния – самосознания. Подлинное же бытие проистекает из четвертого состояния самосознания – созерцание, кое превосходит три вышеназванных. Вещи, что не существовали в прошлом и не будут существовать в будущем, не существует и в промежутке настоящего наблюдения. Они обозначения в уме. По моему мнению, сотворенное есть видоизмененный творец. Следствие есть видоизмененная причина. Образы в сознании есть самое сознание. Вот здесь Кришна говорит, что на самом деле все образы, которые мы с вами регистрируем в сознании, это просто обозначение в уме. То есть это не то, что какие-то ложные образы, а это просто названия какие-то. Ну как, например, существует Новый год? Конечно, любого ребенка спроси, конечно, Новый год существует. Он будет завтра. Но нет Нового года. Нового года не существует. Понимаете? Это просто название, это просто слово.
Это просто
это не то, что иллюзия, это слово. Ладно, с Новым годом понятно. А существует завтра? А существует полночь? Это все из той же самой серии. Поэтому, когда кто-то говорит, завтра я сделаю то-то, секундочку, что ты сделаешь? И поэтому действие тоже иллюзия. Почему деятель, то есть почему иллюзия, что я что-то совершаю? Потому что совершать можно либо завтра, либо вчера, либо сейчас. А не существует, ну сейчас в смысле вот-вот. Сделать можно что-то либо завтра, либо вчера сделать, либо вот-вот сделать. А завтра, вчера и вот-вот не существует, это просто название. Поэтому где ты будешь делать? Этого нет. Поэтому вот эта фаза «я что-то делаю» – это иллюзия тоже. И вот здесь Кришна говорит просто название, что даже и предметов не существует, которые… Да, их даже нельзя назвать иллюзорными, потому что это даже не иллюзорные предметы, это просто название в твоей голове. Поэтому, когда мы говорим «завтра мы будем отмечать Новый год», нет, ни Нового года, ни завтра, а тогда... Нет, нас-то, мы-то есть, а отмечать, читай глубже, делать что-то. Ведь отмечать это как это... специальное понятие слова «действовать», «отмечать» что-то. Не специально как-то по-русски. Это особый случай понятия «действовать».
Вообще
не название «действие». Нет, не вообще, наоборот. Специальное. Итак, еще раз. Вещи, что не существовали в прошлом и не будут существовать в будущем, не существует и в промежутке настоящего наблюдения. И то есть, если чего-то не было раньше и не будет потом, его и сейчас нет. Это просто название, имя. Они – обозначение в уме. По моему мнению, сотворенное есть видоизмененный творец. То есть, ну, это мы сами, то есть то, что мы видим, это и есть видоизмененное «я». Сотворенное есть видоизмененный творец. Поэтому, когда кто-то создал кувшин, горшок, это есть его образ, образ горшочника. Да, да, это образ, это какая-то из моих ипостасей. Если я что-то создал, или если я написал музыку, то это есть я. Это звуковой образ меня. Если я что-то сказал, или если я написал книгу «Войну и мир», то «Война и мир» — это есть образ меня. То есть это я. «Война и мир» — это Толстой.
То есть это как комбинация его пережитых ощущений?
Да, это он, это его аватар. Только аватар в виде игры смыслов. То есть вот Кришна здесь говорит, сотворенное есть видоизмененный творец. Следствие есть видоизмененная причина. Образы в сознании есть само сознание. Вот эти вот все, что мы наблюдаем, это и есть я. Образы в сознании есть... Кажущееся, следующий текст, кажущееся есть видоизмененная от возбуждения действительность. Всякий образ есть измененная в сознании вездесущая истина. Истина, которая всегда самодостаточна, являет лишь ложные образы. Вселенское разнообразие, порожденное чувствами, предметами ощущений, умом и стихиями, есть лишь видоизмененная вездесущая истина, искаженное возбужденным сознанием.
Может быть, Махарадж, образы – суть.
Суть? А что это?
Единственное число – суть.
А где здесь?
Единственное число – суть.
Есть лишь измененная истина? Лучше сказать…
Образы – суть. Потому что это образы есть, можно поставить образы – суть.
Всякий образ – суть измененная…
А.
Так, я говорю, это предыдущее. Есть лишь измененная, суть лишь измененная истина, да? Вселенское разнообразие, предметы, ощущения, ум, суть. Хорошо. Так разумом отвергая ложь и отделив свою суть от вымышленного образа, возможно узреть извечную истину. Лишь разрешив сомнения относительно собственного. Ой, а где я? Тут у вас кавычки есть, а внутри я нету. Это как? Что, теперь у нас и я своего нет?
Это не я.
Я вижу, что это не вы. Тут лишь разрешив сомнение относительно собственного и две кавычки. Две скобочки. И отсоединив чувство, так, я. Итак, лишь разрешив сомнения относительно собственного «я» и отсоединив чувство от предметов, можно войти в естественное для сознания блаженство. То есть вот раствориться, да, или войти вот в это вот то, что между квантами, между пунктирами, а?
Между кадрами.
Вечная истина, сознательная, вечная истина, сознательная сущность, облачена в чуждый ей покров, сотканная из праха ощущений сил природы, рассудка, ума и самости. Воздух, вода, огонь, пространство, земля, предметы и природа в целом не есть подлинная суть. Все, что окружает сознательную сущность и все, о чем она может помыслить, бренно и скоротечно. Мы как раз говорили до этого, что все, что мы можем себе представить, это не есть истина. Поэтому не нужно задаваться вопросом, а вот это истина, а вот это не истина, это хорошо, а это плохо. Это не хорошо, не плохо, это вообще ничего. Вот, Кришна до этого говорил, ты просто наблюдай и жди, когда твоя самость исчезнет. Без желаний и привязанностей. Тому, кто узрел мой подлинный образ, нет проку подчинять себе возбужденные природой чувства. Ему не худо от того, что чувства его порой соприкасаются с предметами ощущений, ибо солнцу нет дела до облаков, что скрывают его от людских глаз. Вот. То есть Кришна здесь говорит, отвергнуть мир, это не значит зарыться в темной яме, закрыться. Он говорит, вот просто ты соприкасаешься с этими, с этими вещами, но это соприкосновение, если ты обрел мудрость, это соприкосновение сродни тому, как солнце соприкасается с облаками. Облака никак на солнце не влияют. Облака могут закрыть солнце, но солнце от этого ни тепло, ни холодно. Также и сознание. Сознание здесь сравнивается с источником света, с солнцем. Сознание, хотя и соприкасается с этими тенями, с этим миром, но ему нет дела до них, если оно обрело свою естественную природу, вернулось в свое изначальное состояние. Ибо солнцу нет дела до облаков, которые скрывают его от людских глаз. Как не влияют на пространство свойства огня, воздуха, воды и земли, так не влияет на него смена времен года. Как не влияет на пространство свойства огня, воздуха, воды и земли, как не влияют на него смена времен года, так на вездесущую истину не влияют самость и три свойства природы – просветление, возбуждение и помрачение, из коих рождается видимость прерываемого существования. Здесь, кстати, про прерывание, прерываемое, про МРЗ как раз здесь Кришна и говорит. Что такое МП3? Это же прерываемое звучание. Просто мы эти прерывания не чувствуем, не слышим.
Некачественные.
А в нашем мире у нас барабанные перепонки некачественные, поэтому мы не слышим, как звуки здесь, образы здесь с лагами. Вообще здесь все лагает. Это вот телефон выбирают так, чтобы экран не лагал от количества приложений. Но покуда в служении мне человек не избавился от умственного влечения к предметам ощущений, он должен избегать соприкасания со свойствами вещественной природы. Пока преданный не утвердился в служении, то лучше избегать соприкосновения. А юродивый, блаженный, ему уже все равно. Как Джада Бхарата, помните, он говорил, что иногда меня сажают в карету, в паланкин, иногда бросают на обочину, иногда сквернословят, оскорбляют меня, мочатся на меня, иногда надевают в дорогой кафтан, кормят, иногда не дают. Я, говорит, мне вот как-то все одинаково, все равно. Подобно приступам невылеченной болезни к соискателю истины, не достигшему совершенной отрешенности, возвращается влечение к образам здешнего мира и терзает его ум. Если привязанность к родным и близким, ученикам, друзьям и всем тем, кто послан ему завистливыми богами, не позволяет соискателю истины ныне достичь заветной цели, он в следующей жизни возобновляет свой путь уже не соблазненной суетной деятельностью. Этот стих прямо из Бхагавадгиты. Если йог не достиг своей цели, он в следующем рождении начинает с той ступени, на которой остановился. Он не падает обратно. Он не начинает восхождение заново. Так, а соискатель истины, это я так перевожу слово йог. Я не люблю иностранных слов, всяких йог, брахман и прочее. Вот. А йог – это соискатель истины, если переводить на русский. А если уж более точно, правда, это слишком громоздко, это ищущий соитие с истиной или союзник истины. Йог переводится как союзник истины. Тот, кто обрел союз или ищет союза с истиной. Потому что йога означает союз или соитие, а йогин или йоги – это соискатель. Итак, вот этому йогу, если у него остались привязанности, он не достиг цели, то в следующей жизни он возобновляет свой путь уже не соблазненный суетной деятельностью. Вот любопытно здесь Кришна говорит, что тот, кто вступил на путь истины, путь поиска истины, боги, тут боги, завистливые боги посылают ему вот эти вот соблазны. Тот, кто встал на путь йоги, он должен быть готовым, что полубоги посылают ему образы привязанности, всяких прелестниц, прелести и соблазнительные образы. Вот. Вот тут буквально Кришна так говорит. Если привязанность к родным и близким, ученикам, друзьям и всем тем, кто послан ему завистливыми богами, не позволяет искателю истины ныне достичь заветной цели, он в следующей жизни возобновляет свой путь уже не соблазненной суетной деятельностью. Обыкновенно душа, побуждаемая желаниями, усердно трудится в зримом мире, дабы упрочить здесь свое положение. Так из жизни в жизнь, до скончания срока вселенной, она пожинает плоды прошлых трудов и сеет семена новых плодов. Тот же, кто узрел свет своей истинной сути, не питает надежд и желаний мира, сторонится трудов и презирает их плоды. Кто обращен в свою внутреннюю суть, тот не замечает жизнедеятельности тела. Стоит ли он, ходит, лежит, сидит, ест или испражняется, он знает, что плоть его лишь подчиняется своей природе. Кто постиг свою истинную суть, тот, хотя и видит предметы внешнего мира, не воспринимает их как настоящие, ибо сознает их неотличными от причины. Подобно человеку, пробудившемуся ото сна, мудрец признает лишь себя, наблюдателя, действительно существующим, но не привидевшиеся ему предметы и события. То есть прозревший, он понимает, что он действительно существует, и все, в этом мире не существует ничего, кроме него. А все, что он наблюдает, это просто сон. Сознательный наблюдатель принимает множественные образы, порожденные соединением свойств природы, за самое себя, и так делается рабом оных. Наваждение наблюдателя разрушается знанием, сам же наблюдатель остается неуязвим, потому как сознание не принимает самое себя и не отвергает. Тут такое философское... такая философская формула, что то, что существует, оно не подвержено принятию и отвержению, потому что оно существует. А вот ложное, с ним можно манипулировать. Оно есть, его нет. Поэтому, когда мы говорим «Бог есть» и говорим, каков Он есть, это не Бог. Потому что мы Его принимаем. Или мы говорим «Его нет». И мы Его отвергаем. Ум – вот это работа ума. Она на санскрите называется «санкалпа-викалпа» – принятие и отвержение. Так вот, истину нельзя принимать и отвергать. Она просто не подвержена этому. Ты не можешь принимать и отвергать, как пространство. Ты пространством не можешь манипулировать. Ты можешь воздухом, огнем, землей, водой манипулировать, сжать их, раздробить, расчленить, накачать в один сосуд, выкачать из него. То есть ты ощущаемые стихии можешь видоизменять, принимать, отвергать. Но пространство ты не можешь принимать и отвергать, оно просто мимо твоих чувств существует. Точно так же я, как сущность сознательная, я не могу себя отвергнуть, я не могу сказать «меня нет», я не могу сказать «я есть», потому что это все подпадает под категорию принятия и отвержения, а я не могу оперировать этим. Другими словами, я есть и все, то есть не надо утверждать, что я есть. Сам же наблюдатель остается неуязвим, потому как сознание не принимает самое себя и не отвергает. Взошедшее солнце рассеивает тьму, что застит человеческое око, но солнце не создает орудие зрения, существовавшее даже во тьме. Так свет прозрения, исходящий от меня, истребляет пелену неведения, но не трогает созерцателя, но лишь возвращает ему изначальное состояние. Итак, во тьме глаз – это не глаз, потому что он не несет свои функции. Поэтому во тьме – это просто шарик, надутый шарик. Это не глаз. Глаз – это то, когда этот шарик видит. У него появляется функция, ради чего он существует. Точно так же и сознательное существо – джива. Она возвращает себе свою природу, когда знание, как солнце, восходит внутри нее. Но когда знания нет, когда просветления нет, прозрения нет, джива существует, но это, сознание существует, но это не вполне сознание. Так же, как глаз. Не вполне глаз, когда он в темноте. Еще раз. Взошедшее солнце рассеивает тьму, что застит человеческое око. Но солнце не создает орудие зрения, существовавшее даже во тьме. Так свет прозрения, исходящий из меня, истребляет пелену неведения и не трогает созерцателя. То есть солнце, оно уничтожает иллюзию, но глаз не уничтожает. Точно так же знание уничтожает иллюзию, но дживу не уничтожает.
Но мы себя сейчас мним дживой?
Нет, мы себя мним преданными Шри Чайтанье Сарасвати Матхи. Сейчас, когда выйдем, мы себя будем кем-то еще мнить. Мы постоянно мним себя все новыми и новыми. Так свет прозрения, исходящий от меня, истребляет пелену неведения и не трогает созерцателя, но лишь возвращает ему изначальное состояние. Истина есть существо лучезарное, нерожденное и неизмеримое, всеведущее и вездесущее, единое и неповторимое, неописуемое словами, но побуждающее речь и самую жизнь. То есть истина, она не видна, она не зарегистрируема, невидима, но она порождает все, что мы видим. Как солнце порождает, не я порождаю тень, а солнце порождает тень. Также истина порождает иллюзию, которую я вижу, но не я сам.
Истина позволяет воспринимать.
Да, да. Она как бы меня подталкивает, вводит в состояние волеизъявления, и дальше уже пошла иллюзия. Потому как существует лишь наблюдатель, атма, восприятие двойственности есть наваждение. Предметы не существуют сами по себе, но покоятся в сознании зрячего. Тут говорится, существует лишь наблюдатель, а восприятие двойственности – это наваждение. Наблюдатель, он вне двойственности. Мы сказали, что его нельзя отвергнуть или принять. Он вне двойственности. А двойственность, она существует только в его восприятии. Она, вернее, в его сознании. Двойственность пяти стихий воспринимается лишь в именах и образах. Кто утверждает, что двойственность действительно существует, тот невежда, в обличии ученого мужа, подающий ложь за истину. Соискателю истины, йогу, на пути к цели всегда чинит преграды его земная природа. Но есть несколько способов, помогающих одолеть сопротивление тела и ума. К таковым относятся уединенное самосозерцание, удержание неподвижного положения, сосредоточение ума, разного рода воздержания и ограничения, молитвы и употребление травяных снадобий. Да, я это сейчас не выдумаю.
Чай.
Чай. Травы разные бывают. Вот. Иными словами, есть разные агенты влияния, которые наше сознание выводит из привычного наблюдения вот этой истины, вот этой вот лжи. И к ним относится множество, и в том числе употребление всевозможных препаратов. Но эти препараты смещают, они, можно сказать, позволяют видеть более, более квантованную иллюзию, но не открывают ее полностью. Но при этом они как бы приближают, ну, то есть они в еще большую иллюзию нас погружают. Когда мы слушаем MP3 на 320 килобит, да, или как там делится, на 320, то у нас возникает иллюзия, что это аналоговое звучение. Еще больше иллюзия. Как если мы попадаем в райские планы бытия, в райские ярусы, у нас иллюзия, что мы в духовном мире. Что мир, я избавился от страданий. Но самый верный способ одолеть свою низменную природу – это постоянно помнить и слушать обо мне, славить мое имя и следовать заповедям святых наставников. Есть даже способы одолеть естественные для плоти старость и болезни и вечно оставаться юным. Можно также обрести власть над природой и господствовать в зримом мире до окончания века. Но мудрые невысоко ценят власть над природой. Преодоление законов бытия, как и любые достижения в зримом мире, недостойны усилий души. Ибо душа – вечное древо, на котором произрастает и исчезает плод тленной плоти. Можно безмерно совершенствовать тело вышеуказанными способами и жить во плоти вечно, но мудрец презирает сей труд, как всецело бессмысленный. Кто принял убежище во мне, тот обрел согласие с собою. Потому он не жаждет побед над бренной природою и свободен от желаний мира. Таковая душа доподлинно пребывает в союзе с единым йоги, потому природа бессильна пред нею. Все, конец главы.